Рассказы из русской истории.
Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. Это программа «Рассказы из русской истории». По видеосвязи с нами доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, приветствую вас.
Добрый вечер, Илья.
В студии научный директор Российского военно-исторического общества, профессор МГИМО Михаил Мягков. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира, напомню, +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311, телеграм-канал и приложение «Радио Спутник» работают. Пожалуйста, оставляйте комментарии, вопросы пишите. И на Рутюбе смотрите трансляцию этого эфира. Ну, а сегодняшняя тема – выборные традиции в истории России. Они очень богаты и, наверное, начинаются еще с Новгородской республики. Владимир Ростиславович.
Ну, я, во-первых, хотел сказать, что наша программа обычно строится в другом формате, поскольку так либо иначе это ответы на вопросы наших радиослушателей, которые связаны с выходящими на структурах государственной телерадиокомпании, канале «Культура» и на «Russia Today», выходящих рассказах о русской, из русской истории. Выходят рассказы суббота-воскресенье, нам поступают вопросы в телеграм-канал «Мой Владимир Мединский» или на «Радио Спутник», и мы готовим ответы на вопросы.
Вопросы есть.
Сегодняшняя передача исключение, потому что слишком большое событие проходило последние 3 дня. Это выборы президента России. И слово «выборы», наверное, звучало во всех эфирах и телеграммах, и в интернете чаще, чем какое бы то ни было другое. Вот поэтому я предложил сделать передачу нашу историческую, рассказы из русской истории, но посвященную конкретной теме истории народовластия на Руси. История эта огромна, и, конечно, ни в одну, ни в 10 передач мы не уложимся. Чтобы хоть как-то сдерживать себя, мы позвали Михаила Юрьевича, который еще последние месяцы работал доверенным лицом президента, кандидата в президенты тогда еще, Владимир Владимирович Путина, и как доверенное лицо объехал много регионов, выступая с лекциями, встречаясь со студентами, преподавателями, как профессор в своей аудитории. Я думаю, Михаил Ильич может это рассказать поподробнее. Вот. А что касается истории народовластия, я думаю, что по меньшей мере ей, наверное, 1500 лет истории народовластия в нашей стране. Потому что, если мы вспомним одного из известнейших византийских историков Прокопия Кесарийского, у которого в сочинениях немало написано о славянах, подступавших тогда вплотную к византийским владениям, вот тогда, где-то на рубеже 5-6 века нашей эры, Прокопий Кесарийский писал: «Славяне живут народоправством». То есть, как и многие другие племена того времени, германские племена. Племена славян жили по принципу внутриплеменного самоуправления, сочетание элементов вождизма с элементами вечевой племенной демократии. То есть по меркам тогда уже устоявшейся монархии византийской, постримской, это была настоящая демократия, народоправство. Потому что вся власть у славян уже тогда была выборной. Михаил Юрьевич, что сказать?
Да, я вот спасибо большое за то, что вы сказали о том, что я был доверенным лицом кандидата в президент Владимира Путина. Действительно, объехал много городов, регионов. Ну, от Дальнего Востока это Хабаровск, Иркутск, до Волги, здесь Волгоград, здесь Саратов, здесь Нижний Новгород. И везде действительно были очень напряженные дебаты, во-первых, со всеми другими кандидатами, то есть доверенными лицами тех кандидатов, встречи со студентами. Но вот что я хотел подчеркнуть, вот любой город, где бы я ни находился, там есть отпечаток или историческое напоминание о той демократии или о том выборном, что называется, системе, которая была у нас в разные века. Если мы возьмем, допустим, Хабаровск, там 19 век, там здание многие 19 век. Вот, пожалуйста, городская дума, где, собственно, местное городское самоуправление тогда в Хабаровске осуществлялось. Или там, допустим, Саратов, то же самое. Поэтому говорить о том, что, да, действительно, у нас еще со времен Древней Руси была демократия, да, тогда это племенная демократия. Тем не менее, вот этот вечевой строй, вече, они ведь у нас продолжились даже и после того, как призвали Рюрика, после того, как появилось такое понятие, как великий князь или там местные князья. Особенно это касается, конечно, Новгорода, Великого Новгорода, его пригорода Пскова, который тоже потом стал отдельной вечевым образованием. Вот Новгородская вечевая республика, она ведь продолжилась до 15 века. И вече, народное самоуправление, играло там огромную роль. Причем не только в отдельном городе, как это было в то время, например, в Западной Европе, ну, как, например, в Магдебурге, Магдебургское право, она распространилась на всю огромную территорию, которая, ну, равна сегодня нескольким Франциям. Три или четыре Франции. Это вот Новгородская вечевая республика, скажем так, середины 15 века. А здесь представители, которые собирались на вече от различных, ну, и новгородских концов, были непосредственные камчатские старосты, то есть непосредственно в самом Новгороде или от каких-то земель Новгород, которым он обладал. И решали они гигантские вопросы. Вот и войны мира, призвание князей на то, чтобы этот князь, как вот, например, Александр Невский, он был полководцем, то есть князь в Новгороде не играл роль правителя полноценного, он играл роль, прежде всего, защитника новгородской земли, который приходил со своей дружины. Вопросы торговли, войны и мира и многие другие. Поэтому здесь Новгород – это уникальный пример древнерусского и права, и княжение, и, конечно, демократия, вот эта вечевая демократия. Вот до сих пор ведь находят вот эти берестяные грамоты, не только там записочки, которые один купец посылает другому, или один торговец другому. Там нашли таблички такие, берестяные таблички, где фамилии тех или иных людей, или там имена каких-то людей, были написаны в родительном падеже. Вот историки предполагают то, что это непосредственно было сделано для голосования на вече, то есть непосредственно на Соборной площади, где собиралась эта вече, голосование по тем или иным вопросам. Избирали посадника, пожалуйста, кто голосует или нет, кто за кого. Избирают вопросы там князя, призвать князя или не призвать. Вот эта вечевая демократия новгородская, это пример того, то, что в Древней Руси она процветала. Причем не только ведь в Новгороде, Пскове. Если мы возьмем, как минимум до 13 века, до ордынского нашествия, вот эта вече, она активно действовала и в Киеве, там и в Минске, и в Пинске, в Полоцке, конечно, в других городах, ну, в меньшей степени, конечно, чем Новгород и Псков.
Ну, вот я по поводу вече, поскольку мы уже забежали вперед, спасибо, Михаил Юрьевич. Какие важные моменты я хотел бы сказать нашим радиослушателям по пункту. Во-первых, вече – это не новгородский феномен. Просто новгородская веча более изучена за счет большего количества разнообразных источников. Веча как своего рода народный парламент, представительный орган власти, существовал почти во всех крупных русских городах того времени. Веча могло быть прямым собранием мужского населения, но чаще, как правило, это было собрание представителей мужского населения, депутатов, которые собирались на площади либо в закрытом помещении и решали от имени мужского взрослого свободного населения вопросы управления городом. Не надо карикатур, это не собиралась толпа на площади, не было там никакого мордобоя, вообще не было толпы. Новгородская площадь вечевая по современным реконструкциям имеет площадь примерно 15 соток. Значит, даже если стоять, на ней помещается, ну, 300 человек на этой площади. Вот. Но мы знаем сегодня, что в основном на вечевой площади находились лавки, и на этих лавках депутаты сидели. Чем это отличается от современного парламента? Только наличием крыши. Это парламент под открытым небом. Главные люди города сидели на возвышении на своего рода помосте. Что это такое современным языком, Илья?
Ну, президиум. Ну, президиум, да, можно и так
президиум
сказать.
Президиум сидеть мог там новгородский архиепископ, наместник, тысяцкий, ну, еще князь может быть приглашен и так далее. Город делился, вот Михаил Юрьевич сказал, на концы. Концы — это районы. У каждого района было свое вече, то есть свой райсовет, назовем это так. Районный орган местного самоуправления. И эти кончатские вече, то есть районные советы, делегировали своих представителей на городское вече, общегородское, то есть на горсовет. Чисто советская система двухэтапного голосования. Городской совет состоял из представителей, если брать уже господин Великий Новгород, не только как город, но и как государство. Это огромная территория по площади. Господин Великий Новгород – самое большое государство в Европе того времени. Туда входили огромные, малонаселенные северо-западные земли. По важным вопросам могли приезжать представители малых городов, входящих в господин Великий Новгород. Ну, вот на каком-то этапе своего развития Новгород и Псков были вместе. Представители Пскова, соответственно, приезжали и голосовали на новгородском вече. Ну, и иных там малых городов. Старые Русы, например. Эти малые города назывались пригородами. У пригородов были свои делегаты. Вот так формировалось народовластие. Князь выполнял функции внешне приглашенного менеджера наемного, в основном по военным вопросам, и командующего новгородской армией, в случае чего. Князю было запрещено владеть землей, назначая своих людей в местную администрацию и вместе со своей дружиной жить в городе. То есть профессиональная дружина князя, небольшая обычно, получающая, ну это типа ЧОПа, то есть получающая от города финансирование. Вот, и сам князь жили за пределами городских стен. Что-то нам напоминает Древний Рим, куда не имел права никто зайти с войсками. Свободный город. Ну и так далее, так далее, так далее. Наша история полна примеров не только, когда князя приглашали, как Александра Невского, но и изгоняли, поссорившись с ним. И приглашали другого князя, как того же Невского, которого не раз изгоняли из города. Ну, видимо, не могли решить какие-то вопросы. По цене не сходились. Вот. Или, например, когда Веча напрямую вмешивалась в вопросах очередности наследования. Вот Великий княжеский престол в Киеве. Наследовать по очередности, по старшинству должен был не Владимир Мономах во второй половине 11-го, начале 12 века, а другой из рода Рюриковича. Но новгородская веча, киевская, простите, веча, решила, что Мономах лучше, он опытнее, дипломатичнее, спокойнее. И веча не ошиблась. И вопреки старшинству, династийному порядку, пригласила на великий княжеский престол Владимира Мономаха. Ну, Ярослав Мудрый точно так же пришел к власти в результате веча. Он договаривался с новгородским вечем. Вот, а потом, спустя много лет, в Новгороде князья клялись соблюдать договор с городом, с Великим Новгородом, кладя руку, знаете, какая красота, какая сцена, кладя руку на грамоты Ярослава Мудрого. Практически как президент США сегодня кладет руку на Библию. Ну а президент России клянется на Конституцию. Так что этим традициям много-много веков в России. И мы здесь ничем не уступаем хваленым западным демократиям.
Ну да, тут можно вспомнить, если вот англичане, они хвалятся своей хартией вольностей, потом парламентом, который вот в 13 веке, в середине 13 века, французы генеральными штатами. Ну, по многим параметрам наши вещи и в последующем, последующие законодательные органы, о которых мы, думаем, еще поговорим, они были более продвинуты в этом отношении. Ну, во-первых, представительство. Если говорить об англичанах, вот парламент, который у них создался, ну, это 100 человек, 100 баронов, которые, по сути дела, решали какие финансовые средства им именно будут выделены со стороны короля Иоанна Безземельного в тот момент. Генеральные штаты – это волюнтаристская позиция Карла, прошу прощения, Людовика Красивого, который, по сути дела, прижал вот этих своих феодалов. А у нас это широкий слой людей, которые были, ну, начиная с вечи, действительно свободные, да, горожане, свободные крестьяне, черносошенные крестьяне, здесь боярство. Ну, то есть достаточно широкий круг. Если мы говорим об англичанах, ну, 100 человек у нас как минимум, да, это ну, 1/3 населения Новгорода того же самое, она так или иначе была представлена на Вече. Ну, либо лично, либо через своих представителей. Вот такое отличие можно отметить. И такое было еще, начиная вот с Древней Руси, то есть как минимум с 11 века, то есть после грамоты, как вы правильно сказали, Ярослава Мудрого новгородцам, это 1016 год.
Кстати, тут, да, тут и вопрос есть, но не знаю, ответили уже или нет, как раз связанный с 15-16 веком, веками, с формированием единого московского государства. Вот следующим образом звучит этот вопрос. А было ли у нас что-то похожее на английский парламент? Ну, мы частично коснулись, может быть, есть что-то добавить слушателю нашему.
Ну, да, я бы хотел... Да, Владимир Славович.
Ну, пожалуйста, Михаил, после вас.
Да, я хотел сказать, ну... Английский парламент, ну, мы переходим как бы уже в другую эпоху, а Вече у нас, ну, постепенно сходит на нет. Мы знаем то, что в одних городах оно просто как бы период ордынской нашествия, оно перестало существовать. Дольше существовало в Новгороде и в Пскове, но потом, благодаря силе и справедливости, которой правил Иван III, оно было устранено и в Новгороде, но тут особая причина. Речь тут касалась больше справедливости, а не демократических форм правления. То есть вот эта новгородская демократия, к сожалению, она не учитывала вот вопрос о социальной справедливости во многом. И Иван III, он казался больше справедливым и устанавливал в том числе те законы, которые были тогда на северо-востоке Руси. А вот уже начиная с Ивана Грозного, если мы говорим о земских соборах, которые были созданы именно в правлении Ивана Грозного или там Ужасного, как его именуют сегодня на Западе, был создан Земский собор, который в какой-то мере, да, он может напоминать это английский парламент или там Генеральные Штаты, скорее французские. И в какой-то мере он был даже и более представительным, если мы говорим о земских соборах, там, начало 17 века. Вот, это, вот этот земский собор требует, мне кажется, сегодня особого изучения, и можно о нем тоже сегодня и поговорить.
Я хотел бы только добавить, у меня в свое время диссертация была посвящена запискам иностранцев России примерно этой эпохи. И вот иностранцы так характеризовали наш земский собор. Нам, конечно, с сегодняшней позиции, с сегодняшнего постзнания кажется, что это не парламент. Что это, по крайней мере, что это другое по принципам формирования, по полномочиям, по тому, во что это вылилось в конце концов, что это какой-то другой выборный орган. Но давайте посмотрим глазами современников. Для польского подданного Филона Кмиты собор, он описывал 1580 года, это сейм. Он так его называет, московитский сейм. Знаменитый путешественник, торговец, англичанин Джером Гарсей, оставивший большие записки о Московии эпохи Ивана Грозного, он называет собор 1584 года прямо парламентом. Слово «собор» не использует, этот русский парламент. Ливонский дворянин, немец Георг Брюн, признает собор, знаменито избравший Романова на царство 1613 года, Риксдагом. Подданный Священной Римской империи немец Йохан Готфрид Фольксворт приходит к выводу, что русский собор – это некого рода сенат, то есть сравнивает его с римским сенатом, с патрициями. Так что вот, вот такая история. Если рассматривать полномочия соборов, конечно, они были в разные времена разными, но можно точно сказать, что, например, они были больше, чем у французских генеральных штатов. И они меньше зависели от воли монарха. Поэтому эта традиция, которая у нас со временем, уже в петровские времена прервалась, при большей абсолютизации, но это была очень... серьезная, это, можно сказать, великая традиция второй власти, власти, которая уравновешивала абсолютную монархию. Всего за 135 лет с первого собора при Иване Грозном и последнего уже при царевне Софье Регенше было созвано 57 соборов. То есть очередность практически каждые. Чаще, чем каждые 4 года собирался собор. Как наш Верховный Совет в СССР. Ну, так.
Я вот хотел
можно бы... о ней говорить довольно долго еще.
Две вещи хотел бы тут добавить, очень важно. Вот Первый Земский собор, да и собор начала 17 века, 1613 года, были собраны, созваны именно как преодоление смутных времен. Но если мы посмотрим период Ивана Грозного, там 1549 год, когда созван был собор, это вот боярское правление, то есть полностью... полная дезорганизация управления страны, взятки, коррупция. И вот Иван Грозный собирает вот этот Земский собор, первый, и фактически это был собор примирения. То есть все слои общества, которые раньше плевались друг на друга, оскорбляли, там, занимались и взятками, и насилиями, и прочее. Вот они как бы вместе соединились, вот эти все слои. Допустим, это кто? Напомним, это... конечно же, освященный собор, то есть это церковь, это бояре, в том числе члены Боярской думы, это и выборные от различных мест земс. Здесь и от посада, здесь и от служилых людей, здесь и от непосредственно людей, черносошенных крестьян. То есть это очень представительный орган. И вот как историки сегодня отмечают, это как минимум 15-20% населения страны участвовали так или иначе в представлении тех людей, которые приходили на этот собор. Это очень представительно. То есть, если мы вспомним английский парламент того же самого времени, это в выборном процессе, можно так сказать, участвовало не более 1%, ну, может быть, 2% людей того времени. То есть, самые высшие слои населения у нас не так. У нас достаточно представительно. И в начале 17 века, когда мы собирался Земский собор, чтобы преодолеть смутное время, выбрать царя Михаила Романова. Здесь еще большее представительство было. Здесь и казачество, здесь и различные инородцы, как их тогда называли, то есть население окраин тогда России. Это очень представительный собор, который решал важнейшие вопросы. И здесь законодательство. То есть вот если западные историки, многие упоминают, а что это такое, да, какие законы? Да никаких законов не принимали. Нет, принимали. И важнейшее соборное уложение там 1600...
А начнем с того, что 100 глава.
100 главы, да.
Это набора законов Ивана Грозного.
Да.
Принято в соборе парламентское законодательство.
Это судебник Ивана Грозного, потом судебник непосредственно соборного уложения Алексея Михайловича. Все это вкупе позволяло говорить о том, что законодательство, то есть преступления уголовные, преступления гражданские, поведение тех или иных приказов, деятельность тех или иных приказов, вопросы войны и мира, присоединение или там воссоединение Малой России и Великой России, это тоже решалось на Земском соборе. Сколько царей у нас было избрано на Земском соборе, давайте с вами посчитаем. Начиная там с Бориса Годунова, там Михаила Романов и Петра Первого, в конце концов, тоже ведь избирали на царство. Это тоже
предлагаем, да, предлагаем слушателям во время перерыва как раз посчитать, насколько царей было избрано на Земском соборе. Мы делаем небольшой перерыв. С нами доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и научный директор Российского военно-исторического общества профессор МГИМО Михаил Мягков. Не переключайтесь.